У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛа Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, или просто РАЭК. Добрый день, Сережа.
Надь, привет.
Не смущайтесь, мы давно знакомы, поэтому можем себе позволить, Сережа, и ты, и Надя. И поговорим мы сегодня о цифровой безопасности. Сделаем это в преддверии цифрового диктанта, который пройдет с 10 по 28 октября. Все правильно,
все
мне кажется,
правильно,
ничего не
правильно.
Перепутал. И в котором, поскольку это цифровой диктант, принять участие могут не только москвичи, но и люди, мне кажется, всего мира при желании.
Конечно, если вы знаете русский язык и понимаете, что написано на русском языке, welcome.
А поговорим мы сегодня традиционно о цифровой безопасности и цифровой грамотности. И у меня тут, знаешь, был интересный опыт. Я была в гостях на дискуссии у главреда «Нового очага» Натальи Родиковой на Московском медиафоруме. Там была как раз секция, посвященная цифровой безопасности. И пока я слушала спикеров, которые были в этой панели, я про себя думала, что мы как-то очень узко понимаем вообще цифровую безопасность. То есть у нас это цифровая безопасность, вернее, цифровые опасности – это три варианта. У тебя украдут пароль, ну или там ключ от карты, где деньги лежат и так далее. Или прямо вот нюцы, слитые фото, дети, которых шантажируют и заманивают в свои сети взрослые, и дальше уже сексуальное насилие и так далее. Но вот если посмотреть на это более системно, мне кажется, что в линейке вот этой цифровой безопасности как-то значительно больше вещей. Вот если бы ты попробовал как-то эту линейку обозначить простым языком, что бы ты туда добавил?
Ну смотри, наверное, я скажу так, что цифровая безопасность в сети равно безопасность в обществе, да? То есть в целом мы сегодня, выходя из дома в Москве, чувствуем себя более-менее безопасно.
Надеемся.
Ну, надеемся, конечно.
Да.
То есть, ну, тут, знаешь, вот очень интересно, там, москвичи знают Патрики, ну, умел, наверное, большая аудитория именно Москва.
Да, значительная.
Вот, и ты знаешь, я себя тут поймал на мысли. Я сидел в кафе, у которого были полностью открыты окна, и мой рюкзак стоял рядом со мною, да, на стуле. Лежал, точнее, рюкзак, а не стоял. Вот, и я посмотрел, слева от меня открыто окно. На улице куча людей ходит. Я понял, что я не боюсь ни за собственную безопасность, ни за безопасность своего рюкзака, который лежит рядом со мной. И вот тут я понял, что на улице стало безопасно. И вот когда мы говорим про сеть и цифровую безопасность, хочется, чтобы когда мы заходим в сеть, в интернет, пользуемся мессенджерами, чтобы было точно так же безопасно. И это я к чему? К тому, что вот эта цифровая безопасность и просто безопасность, они, мне кажется, уже стали такими равнозначными. Как мы все время говорили, что онлайн и офлайн — это уже единое пространство, точно так же и цифровая безопасность. То есть, когда я говорю про безопасность в сети, я говорю про сохранность своих персональных данных, я говорю про то, что кому бы я ни написал, я должен чувствовать себя безопасно и понимать, что никто не будет мне в ответ писать какие-то гадости, да, то есть не будет кибербуллинга, не будет того, что меня будут где-то обманывать. Как этого достичь? Вот этого я не знаю. Почему? Потому что, смотри, когда мы с тобой идем по улице в Москве, да или в любом другом городе, как в России, так и за рубежом, то мы понимаем, что да, мы в безопасности, но в том случае, если что-то произойдет сию минуту, есть полиция, есть Росгвардия, есть какие-то службы, которые...
Да есть даже просто люди кругом, которые, возможно, за тебя вступятся.
И скорее люди, которые есть на улице, они за меня вступятся.
Да, да, да.
А если мы говорим про сеть и, например, про киберунижение, то, скорее всего, люди поддержат хайп вокруг тебя и начнут точно так же унижать человека. Вот в этом проблема. Потому что люди себя в сети все еще чувствуют безнаказанно.
И тут прямо опасная грань, но я сначала, да... расскажу, наверное, что у меня есть такое какое-то guilty pleasure, запретное удовольствие. Я захожу на одну популярную платформу, где люди пишут тексты, рекомендательную платформу, и читаю там комментарии. И каждый раз я очень сильно меня задевает происходящее там. И после этого я иду к своим детям. У меня вот в ближнем реале постоянные слушатели знают, что их трое. Старший мальчик как-то не очень склонен вести блоги. А, например, девочка 11 лет завела себе бьюти-блог, показывает там какую-то косметику. И я каждый раз говорю, никогда в жизни не связывайся с комментаторами, не разговаривай с ними, если они тебя оскорбляют, не принимай это на свой счет. Будь осторожна сама, когда ты что-то пишешь, думай, что ты пишешь. Вот. И понятно, что можно посадить миллион модераторов, да, которые будут постоянно вычищать. Но, во-первых, русский язык очень сложный даже иногда. Вот просто комментарий...
Ну, искусственный интеллект не всегда поймет,
да,
русский язык.
Да, конечно. Комментарий может быть написан абсолютно цензурно, но содержать такой набор слов, что ты потом три дня будешь чувствовать себя оплеванным.
Обтекать, как
да,
говорят.
Да, обтекать, точно. Вот... Как с этим быть, я не понимаю. То есть ты же не... вот как быть с тем, что человек не станет, он не подойдет к тебе на улице и не скажет: «Сереж, ты мне не нравишься, что у тебя за лицо? А почему у тебя брови такие?» Если ты выложишь свою фотографию в интернет, тебе напишут и про брови, и про прическу. Ну, то есть кому-то ты точно не понравишься.
Мне кажется, слушателям сейчас сказать, что у меня не синие брови, и я не лысый.
Нет, серьезно, да. Это... Я просто, извини, я прорабатываю свои травмы, потому что я в общем, не очень публичный человек, но когда был ковид, мне в Меле сказали: «Ты будешь вести эфир в Инстаграме». Я думаю, ну раз надо, сказали надо, я пойду. Я пошла и начала выслушивать, что у нее за лицо, почему она такая. Вы видели, какой у нее тяжелый... У меня темные глаза, для тех, кто меня не видел ни разу в жизни, а это, я думаю, большинство. У нее тяжелый взгляд, она, наверное, порчу наводит. Я такая сижу, думаю, боже мой, что делать? Вот почему мы не переносим все-таки, не научились? Прошло же уже много-много лет интернета.
30 лет в этом году отмечали.
Да, Рунета. И мы так и не научились переносить отношения бережные к человеку рядом в сеть.
А ты знаешь, мне кажется, что люди, которые на себе испытывали кибербуллинг, они к другим людям в интернете относятся с уважением. А те, кто постоянно буллит, они, наверное, на себе этого не испытывали.
Но ты же не заставишь принудительно всех: давайте забулим тех, кто нас булил.
Это правда, это правда. Но то же самое и с мошенничеством в интернете, и с безопасностью. Пока человек не столкнулся с какой-то проблемой, пока его не обманули, каждый считает, что его это никогда не коснется.
И тут у меня, кстати, вопрос, который я планировала задать, и задам прямо сейчас тогда. То есть вот у нас есть традиционный список угроз, да, уже там, который вот я смотрела очередную презентацию школьного урока по безопасности в сети. Придумывать сложный пароль, вот это все. Ну, в общем, то, что мы уже, кажется, даже вне зависимости от возраста, все уже все знают. А что меняется? Какие новые появляются угрозы, такие, которые мы не очень понимаем, как с ними быть, например? Вот что бы... Что тебе кажется таким явлением? У меня есть ответ, но я подожду твой сначала.
Ну, на самом деле, это все мессенджеры. Это вот самая главная, основная угроза. Почему? Потому что все привыкли к мессенджерам. Все привыкли, что все коммуникации происходят сегодня через мессенджеры. И, конечно, мошенники в первую очередь пытаются раздобыть базу данных людей и, соответственно, к ним контактную базу. Я думаю, что многие слушатели сталкивались с тем, что им писали от имени близких людей, либо близкие рассказывали, что им пишут от вашего имени. И, к сожалению, это сплошь и рядом продолжает происходить, и мессенджеры с этим сделать ничего не могут. Самая большая проблема — это, конечно, Telegram, потому что Telegram не привязан...
Сейчас Павел Дуров в Париже икнул.
Ну, что поделать, ведь на самом деле... WhatsApp чуть более безопасен с точки зрения, как определить, что тебе не пишет мошенник, потому что в WhatsApp невозможно себя позиционировать под ником. В Телеграме это возможно. Вот у меня ник «Собачка Гребенников», да, куча фейков создается. Гребенников, нижнее подчеркивание «Official», Гребенников, нижнее подчеркивание «Сергей». Ставишь фотографию, как определить, что это не я пишу? Невозможно.
Никак, да. И более того, сейчас же можно закрыть профиль, и пользователь будет видеть только...
фотографию и ник, да? И все. А, ну, вроде, там, а фамилия у меня не прям самая распространенная. Да, конечно, она встречается где-то, но не Иванов, Петров и Сидоров. И поэтому многие реагируют на то, что как будто бы я пишу. Поэтому будьте, конечно, очень внимательны, кто вам пишет, как вам пишет, и не стесняйтесь в 21 веке звонить своим друзьям и близким, если вы сомневаетесь, что это они написали.
Да, и вот тут вот... история, которая произошла с моей коллегой, и это молодая женщина, вполне себе просвещенная, давно работающая в диджитал-сфере. Она случилась как раз в мессенджерах, и я после этого обучала своего ребенка новым принципам безопасности. Ей прислали аудиосообщение, голос ее подруги рассказывал: «Дорогая, я тут полетела за границу, у меня украли все деньги, переведи мне, пожалуйста, сколько-то денег». Причем не маленькая сумма была. И поскольку это был украденный аккаунт в Телеграме, поскольку это был голос, который человек прекрасно знает, она говорит: у меня даже не мелькнуло ничего в голове, что не надо переводить деньги. Хотя, казалось бы, уже столько раз мы повторяли: не переводите, не переводите. И вот это, мне кажется, знаешь, вот когда я думала про новые опасности, я думала, что искусственный интеллект, мы все говорим, как он угрожает нашим рабочим местам и так далее.
Он угрожает нашему кошельку.
Он угрожает нашему кошельку и вообще какому-то уровню даже доверия, что ли. Я вот помню, что несколько лет назад на презентации ВК очень громко выкатывалось: у нас появятся дипфейки. Я тогда про себя так, ну, немножечко напряглась и подумала, что, ну, дипфейк, в общем-то, достаточно, ну, тоже не самая хорошая штука. Ладно, если ты делаешь дипфейк с какой-то звездой, там, прилепил и что-то еще, и то даже так. В дипфейк ты можешь вложить все что угодно. Я тогда скачала библиотеку звуков, кое-как слепила в кое-как нейронки свой голос, который говорил моему ребенку: «Дорогой, выйди, пожалуйста, сейчас открой дверь, придет моя подруга, ей нужно отдать мой паспорт». Вот. И он, ничтоже сумняшись, пошел. Нашел мой паспорт, подошел к двери. Ну, благо, за дверью никого не было. Я ему перезвонила, говорю: «Кость, что ты делаешь?» Он говорит: «Мам, ты же мне прислала аудио, что паспорт твой надо передать». И мы с ним после этого долго разбирались. Но тоже вот непонятно. И мне интересно, где здесь наше регулирование. Потому что я смотрю, вот, ну, например, даже в тех же запрещенных соцсетях, я думаю, все обращали внимание, кто так или иначе им пользуется, появились уже значки. Ну, а-ля пользователи сами должны промечать, что это создано искусственным интеллектом. Но неужели нам, правда, нужно все теперь промечать? Или как быть вот в этой ситуации? Это философский вопрос. Я понимаю, что я не жду от тебя мер регулирования, запретим все генераторы нейронные и будем жить долго и счастливо. Но что, как нам, к чему нам готовить к детей? К тому, что все постправда, что ли?
Это очень интересный вопрос, он, правда, философский. А вот, знаешь, я вот всегда задаюсь вопросом: а хотим ли мы жить в искусственном мире? Ну, то есть я понимаю, что искусственный интеллект очень классная штука, например, в медицине. Ну, тут бесспорно.
Да, масса отраслей, где он действительно ускоряет работу, где он позволяет убрать лишний труд человеческий.
Конечно, определить много чего там в медицине, да, в сельском хозяйстве, понять, когда пойдут дожди, не пойдут дожди, будет или лето засушливым.
Включить либо тонны медицинских данных, на что у человека уйдет огромное время, конечно, и оно будет потеряно.
Конечно, либо определить условно, есть пневмония, нет пневмонии по маленьким точечкам в легких. Но зачем нам искусственный интеллект в культуре, в искусстве? Но неужели мы хотим жить во всем искусственном? Зачем оно нам это?
И тут ты задал мне риторический вопрос, потому что у меня на него нет ответа. С одной стороны, я очень уважаю людей, которые пишут классные сценарии, ну, промпты, на основе которых создаются, например, некие произведения искусства. А с другой стороны, я не могу понять, что будет, если не будет искусственного интеллекта, а останется только промпт. Будет ли здесь произведение искусства? Вот где здесь грань? Но это мы ушли прямо совсем далеко. А в цифровом диктанте, кстати, будет что-то про искусственный интеллект?
Конечно. Уже третий год есть раздел «Новые технологии», и обязательно мы будем спрашивать про искусственный интеллект, и будут вопросы, которые не будут влиять на оценку. И вот я думаю, что мы спросим, а насколько вы хотите, чтобы искусственный интеллект был в вашей жизни? Насколько глубоко мы его хотим впустить?
Да, будет ли он помощником, будет ли он партнером, или будет он просто какой-то частью, которая выполняет какую-то работу.
Да, потому что, конечно, мы с вами ежедневно пользуемся искусственным интеллектом. Ну, даже делая просто фотографию на Android-телефон, либо на iPhone, мы понимаем, что с помощью искусственного интеллекта фотография улучшается. И, конечно, используя разные социальные сети, размещая там фотографии, наши фотографии тоже улучшаются, наша жизнь кажется на чуть-чуть получше. Вот, это неплохо, но плохо, когда искусственный интеллект начинают использовать в мошеннических схемах. Помню, по-моему, на конференции, посвященной 30-летию Рунета в этом году, в апреле, Андрей Сибрант, отвечая на вопрос, а чего ты больше всего боишься?
Мне кажется, надо сказать, кто такой Андрей.
Андрей Сибрант — это директор по маркетингу новых сервисов в компании Яндекс. И задавая этот вопрос Андрею, то есть вопрос ему задали: Андрей, а чего ты больше всего боишься, что может произойти с технологиями? Андрей задумался и ответил, что я больше всего, наверное, боюсь, что современные передовые технологии окажутся в руках злоумышленников. И это на самом деле правда. То есть если передовые технологии будут делать не люди, которые создавали их для того, чтобы улучшать нашу жизнь, развивать технологии, а для того, чтобы покорить мир, вот тогда будет огромная
проблема. Роботы захватят мир, да, когда человек решит, что они должны захватить мир. Я помню, была такая фраза когда-то давно. Хотела задать этот вопрос в самом конце, но переставлю местами. Поменяем сценарий немножко, поскольку ты уже два раза упомянул конференцию про 30 лет Рунета, ну, вернее, как саму дату, не конференцию, дату. Вот сколько я себя помню, столько тоже, Сереж, ты занимаешься работой, связанной с электронными коммуникациями. Вот если сравнить интернет сейчас, 10 лет назад, 20, что тебе кажется изменилось больше всего? Ну, помимо того, что, естественно, расширилась палитра, скорость, проникновение, ну, то есть то, что мы всегда видим в презентациях.
Ну, я тебе могу сказать, что за вот эти 30 лет интернет действительно и перешел в зону карманной доступности. Сегодня 85% населения нашей страны в первую очередь используют мобильный интернет. Сегодня мы не задумываемся, а нужно ли нам домой купить компьютер. Я думаю, что очень много домохозяйств сегодня даже не используют стационарный компьютер дома. Ни для чего. Если раньше на компьютере смотрели Рутюб, скажу так, то сегодня Рутюб смотрят на телевизоре.
Хочется пошутить про замедление, это невозможно, просто извини, ты спровоцировал.
Да, ладно. Я еще замедлился.
Ну, слушай, ну и телевизор постигла та же судьба. Конечно. Как только телевизор, как только появились приставки, которые подключили твой телевизор к интернету, мне кажется, у многих людей изменилось
потребление, телесмотрение, конечно.
Телесмотрение, да, то есть я уверена, что свои консервативные позиции где-то телек так и держит, и я знаю даже людей, которые до сих пор включают какие-то конкретные каналы, но я понимаю, что, во-первых, канал можно посмотреть в любое время, все что угодно можно посмотреть, у тебя тоже выложенное в разных форматах, более удобных тебе, чем... Я, например, люблю все ТВ-шоу смотреть на скорости X2, потому что мне жалко времени, часто они стали такие длинные. Ну, вернее,
да, по два часа.
Да, по два часа, поэтому мне приходится ускорять замедленно своими силами.
Ну, смотри, кстати, что еще поменялось, да, это формат контента. И под тот контент, который мы привыкли... Ну, то есть раньше мы смотрели определенного вида контент. Он был горизонтальный, и сейчас он все равно продолжает быть горизонтальным в большей степени. Но контент раньше создавался для телевидения в первую очередь. Сегодня контент в первую очередь создается для интернет-смотрения. То есть создается цифровой контент. И в целом поменялась система того, каким образом создается контент и для чего. То есть когда мы сегодня делаем сериал, фильм, передачу, шоу, мы в первую очередь думаем, что его будут смотреть в цифре.
Ну и точно так же мы, когда делаем сайты, 20 лет назад мы делали только одну десктопную версию, а сейчас мы делаем огромное количество версий адаптивных под... И всегда говорим, что мы mobile first, потому что мы знаем, что с мобильных устройств у нас, ну, умело, по-моему, 80% с небольшим плюсом – это мобильные устройства, и оставшиеся – это компьютеры. Я думаю, наши друзья... Нет, наши друзья-педагоги, у которых в школах стоят, и, ну, иногда дома еще такие вполне себе компьютеры.
Ну, то есть те, кто использует мел для работы, да. Они, конечно, используют в первую очередь десктоп. А те, кто использует мел для просвещения, они, скорее всего, используют мобильный телефон.
Да, я помню, что это было большим вызовом, когда мы на меле запускали кроссворды, впихнуть кроссворд в экран самого маленького телефона из нашей линейки. Мы знаем, какие телефоны у наших пользователей, и аккуратно адаптировали, но это было суперзадачей. Слушай, ну и когда мы говорим про вот это бесконечное, как бы вся жизнь контент, да, то есть у детей тоже вся жизнь контент, родители пытаются это максимально ограничивать, многие родители. Я перестала ограничивать, потому что, знаешь, у меня ощущение, что я просто борюсь с тем, ну вот как если бы была волна цунами, я встала, подняла бы руку и сказала: «Вода, остановись». У меня нет таких суперспособностей. Magic. И я перестала. И слышу постоянно, ну да, клиповое мышление, дети не сосредотачиваются, все это ужасно. И вот на той же конференции по медиабезопасности моя коллега Анна Данилова из издания «Прав мир» прям, ну, достаточно всерьез говорил, как хорошо, когда в школах на весь день запрещены мобильные телефоны. Запрещать, не запрещать. Вот я... Мне кажется, этот запрет достаточно странный, ну... Понятно, что дети отвлекаются, но нам, мне кажется, надо научиться просто жить в этой жизни.
Конечно, мы с тобой, мне кажется, обсуждали эту тему в прошлом выпуске. И, конечно, я против любых запретов, потому что как только ты запрещаешь, появляется желание этот запрет нарушить.
Конечно, то телефон в туалете, телефон там, телефон сям.
Ну и все-таки и родители привыкли к тому, что ребенок должен быть более-менее онлайн всегда. Что-то произошло, что-то спросить, это тоже необходимо.
И тут, пока я ехала на встречу с тобой, я как раз следила по локатору, куда там мой ребенок пошел после школы, потому что он должен был мне позвонить, он не позвонил, и я, чтобы его не дергать, решила просто посмотреть, поняла, что он гуляет с другом во дворе нашего дома, и не стала звонить.
Да, с одной стороны, это тоже хорошо, иногда так бывает, что при включенном VPN локатор немножко сбивается, и вот когда ты смотришь за человеком, который у тебя там добавлен, и ты думаешь: ага, а почему совершенно в другом месте?
Ну, у нас сейчас часто сбиваются геолокации, я привыкла уже к скачкам в воздухе, не только такси, но и детей. Вот, в таких ситуациях я, конечно, всегда звоню. Но тут тоже такая тонкая грань, потому что непонятно, где ты следишь, гиперопекаешь, опять же, да, вот, мне кажется, живем в интересное время, когда все вопросы риторические и нет ответа, потому что у нас нет накопленного опыта регулирования, даже те же 30 лет технологии развивались так быстро, что как только мы накапливали опыт, он сразу как будто бы устаревал.
Ну, это, конечно, там, с одной стороны, локатор — это очень удобно, потому что ты знаешь, где находится человек, и это такой уровень доверия. То есть, да, если вы друг другу разрешили смотреть друг за другом, это такое прям мега-доверие. И это, наверное, классно. Там в отношениях взрослых людей, в отношениях детей, родителей, это классно. Но здесь, правда, встает другой вопрос. А условно, когда твоему ребенку будет 18, он удалится у тебя из локатора, либо останется?
И сейчас мы пойдем на новости, а после них попробуем ответить на этот вопрос. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Сережа Гребенников, руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций. Добрый день еще раз, Сереж.
Привет, Надя, еще раз.
Мы заявили тему «Цифровая безопасность», но говорим, на самом деле, мне кажется, отчасти это какая-то программа, как раз трибьют вот 30-летию Рунета и тому, как мы изменились за это время. то, какие у нас разные выросли дети на технологиях, потому что, на самом деле, вот я очень много работаю, например, с ребятами, которым 25 лет, и смотрю вот, одновременно на своих детей, которым от 11 до 15. И я понимаю, что вот даже эти два поколения – это совершенно разные с точки зрения технологического восприятия люди. И разница здесь не в словах, мемах и что там ставить, ногти или стульчики в конце предложений, ставить точку или не ставить. Вот этот вечный смешной спор. А вообще в отношении к реальности. Но... Я знаю, что ты против запретов, но не могу не задать вопрос. Мы все время говорим, да, что даже тут не мы, мы видим это во всех, как соцсети, как мессенджеры пытаются регулировать возрастные разрешения. Мы знаем, как их легко обходить и так далее. Более того, мы видим и в Америке, и в европейских странах на законодательном уровне условно запретить детям доступ в соцсети до 12 лет. Я не очень понимаю, я пыталась понять, как технологически решить все эти запреты, ну, разве что биометрия, привязка к цифровому аккаунту на госуслугах и им подобных сервисах, но вот понятно, что у нас есть задача как-то защитить наших детей. Понятно, что у нас есть широкий ресурс условных запрещений, в том числе законодательных. А какие-то запреты все-таки могут быть полезны?
Могут. Но я тебе задам вопрос. А чем ребенок в 11 менее защищен в сети, чем ребенок в 12?
У меня тот же самый вопрос. И чем ребенок... Понятно, что когда речь идет 4 и 14, тут есть разница. Но на самом деле угрозы-то могут быть и для 4, и для 14. Конечно. Тогда надо запретить вообще до совершеннолетия,
тогда
мне
всем
кажется.
Всем запретить надо пользоваться интернетом, потому что в 18, в 20, в 30 лет тоже есть угрозы.
Да, и мы
и,
часто
быть,
не
надо
умнеем
серьезнее.
Прям интенсивно.
Я думаю, что вряд ли у ребенка в 14 на карте есть 1 000 000 рублей. А у взрослого, скорее всего, ну там... Кто, может быть, на квартиру копит, либо еще что-то, 1 000 000, 2, 3, пожалуйста, есть, а кому-то кредиты одобряют. И это же еще хуже. Поэтому давайте всем взрослым запретим пользоваться интернетом, потому что там куча проблем.
Слушай, кстати, вот меня искренне удивляет, я понимаю, что сейчас я, наверное, прозвучу немножко токсично для кого-то, но я постоянно читаю какие-то сообщения в новостных каналах, я думаю, все их читают. Преподаватель такого-то вуза отдал мошенникам 25 миллионов рублей. И все это в основном, эти как раз схемы, о которых ты говорил, вымогательство через мессенджеры. Преподаватель такой-то. Я иногда задаюсь вопросом. То есть у нас... Простите, я недавно болела и никак не доболею. Неужели у нас такой низкий уровень, правда, цифровой грамотности, особенно тех людей, которые работают... Ну, это же сфера образования, да? Ты работаешь с теми же самыми детьми, подростками и совсем молодыми людьми, а сам поступаешь вот так.
Я тебе на твою историю отвечу историей.
Так.
Один топ-менеджер компании Яндекс получил сообщение у своего подчиненного, с кем у него никогда не было переписки, но он знает, что он работает в его блоке в компании. Тот попросил у него, по-моему, 100 либо 150 тысяч рублей. Тот, естественно, просто в рабочем режиме перевел, потому что понимал, что как бы, ну, тут дела, надо побыстрее сделать. Все, помог и забыл. Потом спрашивает Виде его в офисе, а когда нам вернешь деньги? Говорит, так я у тебя ничего и не просил.
Никогда. Слушай, так как же быть? Мы опять вернулись к этой теме, да, что, во-первых, ты не всегда включаешь критическое мышление, когда ты в ситуации примерного комфорта, ну, то есть ты понимаешь, с кем ты общаешься. Вот чему
смотри,
учить детей? Все проверять?
Чему учить детей? Я тебе скажу. Я против запретов, ты помнишь.
Да.
Но все почему-то пытаются поругать WhatsApp. Он небезопасен, там дыра, ЦРУ, ФСБ, все это читает где-то. Вот мне, например, абсолютно все равно, читают мой Telegram сотрудники ФСБ, либо не читают. Мне нечего скрывать. Мне все равно, читают ли WhatsApp сотрудники ФБР, ЦРУ, либо еще чего-то. Мне честно все равно, потому что я не веду там каких-то переписок с людьми, никого не порочу, ничего у меня такого нету. Но вот
И тут Сережа посмотрел на свой телефон.
Да. Вот смотри, когда ты слышала историю о том, что кто-то написал в WhatsApp, попросил от чужого, от, точнее, чужого, нет, от твоего имени, например, да, у кого-то деньги, это невозможно сделать. Невозможно. Потому что все работает на номерах, телефонах, и WhatsApp привязан к номеру телефона. И поэтому пока Telegram не будет показывать номер телефона при переписке друг с другом,
он вот останется таким же.
Он останется таким же дырявым. Как бы ни говорили о том, что Telegram не дырявый, вот в самом Телеграме дырок нету, но есть хитрости, с помощью которых...
Дыра доверия.
Да, с помощью которых люди делают так, чтобы обманывать других людей. И вот мне кажется, что Телеграму нужно, конечно, пойти на то, чтобы раскрыть номера. Всем, ну, я много где это обсуждал. Мне говорят, вот тогда я же вот хочу, чтобы мой номер телефона не видели, я хочу одно, второе, третье. Но вы же, блин, чиновники, в первую очередь выступаете за деанонимизацию интернета, но при этом сами не хотите показывать, кто вы есть. Понимаешь, с одной стороны... И вот мне кажется, пока Telegram не придет к тому, чтобы раскрывать номера телефонов, через Telegram будут совершаться все больше и больше мошеннических историй.
Ну, вообще правонарушений, да, скажем так.
И именно же Telegram используется для заказа многих запрещенных веществ. Именно Telegram используется для там, переписок разных с разными.
Ну, собственно, никого не удивили, поэтому, ну, мне кажется, те, кто более-менее наблюдает за истории Телеграма и того, что там может быть, никого не удивили обвинения, в том числе связанные с несовершеннолетними и так далее, потому что это тоже вполне себе, конечно, история процветающая,
конечно,
в Телеграме.
Конечно, здесь там, ну, может быть, будет кто-то нас слушать и готов будет обвинить в том, что я что-то неправильно говорю.
И лоббируешь.
И, может быть, лоббирую какие-нибудь законопроекты. Нет. Я лишь призываю там компанию, которая разрабатывает Telegram, все-таки встать на сторону порядочных пользователей и дать им возможность общаться друг с другом, не боясь, что тебя обманут. Ведь правда же, в Телеграме очень легко обмануть только благодаря тому, что Telegram использует ники для взаимодействия друг с другом. Я не против ников, да, это как бы, ну, скорее всего, сделано для того, чтобы, ну, некую соцсеть развивать в будущем в Телеграме, но показывайте номер. Показывайте, что Надя Попудогла пишет именно мне тот номер телефона, который записан у меня в записной книжке. Ну, а если там ты у меня не записан, то отображается номер телефона. В чем, ну, это, да, сложного-то? По которому я могу позвонить. А если я вижу вдруг номер не Нади Попудогла, а мне представляется как Надя, что я сделаю? Ну, скорее всего, позвоню. И у меня будет возможность позвонить именно по этому номеру телефона. А мы знаем, что в Телеграме при текущих настройках можно не дозвониться человеку.
Это story of my life. У меня запрещена возможность делать мне звонки, кроме списка разрешенных. Так что, не знаю, Сереж, прости, в этом-то списке. Нет, ну ты у меня в контактах, так что ты меня дозвонился. Но в целом, да, очень много ограничений.
Нет, и возможно, что эти ограничения, пожалуйста, ставьте. Но будьте добры показать свой номер телефона, если ты пишешь кому-то.
Слушай, ну это очень серьезная же история деанонимизации интернета. Глобально она невозможна, мне кажется. Вот, ну, невозможно деанонимизировать все там терабайты всего вокруг.
Конечно, конечно, но при общении друг с другом. То есть ты пишешь мне, да, уж раз мы друг друга разбираем, я же должен понимать, что именно ты пишешь,
да,
мне.
Да, да, да. Я просто хотела тебя спросить, а где еще она, вот как тебе кажется, нужна, да? Потому что же на самом деле, ну, много мест, где мы не мы. Будем честны, вот есть эта фраза, ноготочки следят за тобой, да? Мы знаем, как часто для киберсталкинга и кибербуллинга используются аккаунты. Ну, ты заводишь себе еще один аккаунт, ну, не ты, конечно, а какой-то человек, и дальше следят за бывшими партнерами. Дети травят детей, заходя на их страницу где-нибудь в ВК, и начинают там картинка с Мишкой, ну или кто у них там стоит по дефолту на аватарке, когда нет картинки, какой-нибудь Ваня, Ваня, и вот он пишет, пишет, пишет. В ВК же тоже есть эти дыры.
Да, есть и эти проблемы, но, как мне кажется, что общество сегодня не готово взаимодействовать с «Зайчик-24» либо «Мишка-28».
Это то, чему надо, наверное, тоже еще учить детей.
Конечно. И сегодня мы в современном мире, в сознательном возрасте, наверное, выбираем себе имейл, который, ну, отображает и с первого прочтения, что ты это ты.
А ты помнишь свой первый имейл?
Да. p12p@gribi@yandex.ru.
У меня был примерно такой же.
Ой, ну...
30-летие Рунета с праздником.
Вот. Кстати, он работает до сих пор.
У меня тоже работает. Я использую его для почтовых рассылок.
Ну, ведь это же вот сейчас мне это смешно. Ну, представляешь, я тебе напишу запрос. Надя, хочу к вам на интервью с адреса p12p@gribi. Что ты подумаешь обо мне?
Знаешь, я так редко... Если ты напишешь мне на тот мой старый имейл, я его так редко проверяю, что, скорее всего, я даже не найду это в тоне спама, который туда падает.
Вот. Но в целом и имейлы, и ники, которые мы сегодня используем в социальных сетях, они так или иначе связаны с нашим именем и фамилией. И это был запрос от общества в свое время, да, когда был период Life Journal, да, когда все там были под никами, и фиг поймешь, кто есть кто. Но потом пришли одноклассники, и вот одноклассники нас приучили к тому, что мы используем свое имя и фамилия настоящие. Для чего? Чтобы меня нашли мои одноклассники. Потом пришел ВК, потом запрещенный Facebook в России, и мы все стали самими людьми. Собой, людьми. Да, то есть мы из зайчиков превратились в людей. И мне кажется, что это был как бы запрос общества, и сегодня, ну, вряд ли мы где-то встречаем ники, которые не соответствуют фамилии и имени.
Ну, либо это люди, которые занимаются как раз посевом комментариев, троллингом и получают удовольствие от того, что никто этого не видит. И тут, знаешь, вот не про запреты уже, а про наказание, наверное. Есть преступление, есть наказание. По каким-то преступлениям сетевым понятные наказания. Есть самая большая проблема школьного мира, это как раз тот же самый сетевой буллинг, который, кстати, процветает в WhatsApp, и там никто, ну, как бы, там, потому что там даже никто не прячется, цели нет спрятаться, есть задача затравить человека. Я думаю, все помнят в этих эфирах, мы не раз обсуждали травлю во всех ее форматах, и как, чем отличается,
ну,
травля.
Ну, создаются чаты среди одноклассников.
Да, создаются чаты, да.
Кого, туда не добавляют человека, которого
или добавляют, будет. Потом исключают, там куча вариантов. И уже много раз обсуждалось, что должно быть какое-то наказание, да, за травлю в школе. При этом речь идет о несовершеннолетних, здесь есть масса нюансов, мы знаем, что наказание для несовершеннолетних это, ну, весьма специфическая сфера. Но тоже не очень понятно, да, как готовы ли мы к тому, то есть, чтобы правильно все это классифицировать, чтобы здесь не оказалось тех, кто невинно пострадает, как обвиненный в том, что именно он зачинщик,
да,
травли.
А вот скажи мне, вот создали чат в WhatsApp и начинают булить ребенка. Ну, какое отношение к этому имеет WhatsApp?
Нет, WhatsApp никакой, я имею в виду...
Но все же пытаются с трибун сказать, что WhatsApp виноват, потому что... Фу. WhatsApp виноват, потому вот что они не блокируют этот
школа,
этот чат.
Школа, которая допустила это, потому что травля начинается не в WhatsApp, она начинается в классе.
Вот.
Она начинается в живых отношениях.
Но все хотят обвинить интернет и интернет-сервисы, потому что там разврат происходит весь, и травля всего.
И как же быть? Получается, что мы немножечко в тупике.
А мы в тупике, конечно. Просто если раньше был буллинг, то сегодня это кибербуллинг. Как мы боролись с буллингом? Можно было отлупить ребенка, наверное, да? Наказать.
Ну, или вызвать, сказать, помиритесь и будьте друзьями, и все фальшиво пожимали друг другу руки. Мы знаем, как это происходит.
Мне кажется, и мы много-много раз эту тему здесь обсуждали, единственный способ побороться с кибербуллингом – это повышать уровень культуры детей и повышать уровень воспитания. Это единственный способ, который избавит нас.
И это офлайн-работа родителей, школы и всех, кто детей окружает.
По-другому мы никогда не поборемся с этой проблемой. Никогда.
Да, и тут я вспомнила, как одна в Америке была такая, ну, есть директор школы, Линда Клайд Уайтман, кажется, так ее зовут, достаточно легендарный директор, который отправляли исправлять плохие школы, то есть выбирали школу в красной зоне и туда кидали ее, чтобы она сделала из нее школу в зеленой зоне, и она говорила, что у меня очень простой подход, я выставляю правила, и их либо принимают, либо не принимают. Например, что у нас не бьют лампочки и не бьют одноклассников. И если вы нарушаете эти правила, вы уходите из нашей школы. И вы думаете о том, хотите вы здесь быть с вашими друзьями, с любимыми учителями или нет. Если вы не хотите, ну окей, ведите себя так. До свидания, спасибо. Я думаю, что в каком-то смысле это справедливо, потому что когда ты задаешь детям правила, а не колеблющиеся нормы, что одному ребенку что-то можно, другому что-то нельзя, кого-то за что-то отругают в школе, например, а кому-то спустят с рук, потому что он 3 олимпиады выиграл, и это гордость школы. Как только у нас будут прозрачные правила, которые говорят, что мы
все... И которые одинаковы для всех.
Да, и которые четко дают посыл, что у нас недопустимо такое отношение к одноклассникам. Мы его не поощряем и не будем поощрять. И вот тогда, наверное... Да, как-то все изменится, но при этом каждый раз, знаешь, когда мы говорим о том, что надо продолжать бороться с травлей в школе, нам всегда говорят, что эта тема раздута. Про школьную программу. Сереж, чему еще учить в школе из цифровой грамотности? Вроде мы уже напичкали школу, да, уже у нас и... Ну, понятно, что есть уроки технологии информатики, где так или иначе все уже прописано. У нас есть... Мне кажется, в сегменте разговора о важном есть урок, посвященный цифровой грамотности, бывают классные часы, посвященные цифровой грамотности. Что-то еще можно было бы добавить или что-то изменить, например?
Изменить, вот. Опять изменить. Знаешь, мне кажется, что мы гипертрофированно ко всему подходим. То есть я с разных...
Погнали коней.
Мы с разных сцен, ну я, по крайней мере, на разных конференциях, в протяжении 10 лет говорил, нужны уроки цифровой грамотности, нужны, нужны, нужны. И нужны они не в гипертрофированном формате, когда каждый предмет будет про цифровую грамотность, и на каждом углу будут говорить про цифровую грамотность. Да нет, не надо этого. Достаточно 2-3 раза с ребенком поговорить об этом, и там еще каждый год, и этого будет вполне достаточно. А что у нас сейчас? У нас сейчас все занимаются технологиями, все. Нужно заниматься воспитанием, нужно заниматься повышением культуры. Вот. И опять мы как будто бы вот что-то хотели, общество просило, но опять это сделали в каком-то извращенном формате. Зачем?
Ну да, в извращенном, я бы сказала, очень скучном, потому что я не очень понимаю даже, как... Мне кажется, было бы прикольно обсуждать... Вот мы все время говорим, что любое обучение чему-то детей должно быть практикоориентированным. Мы вместо этого включаем на интерактивной технологичной доске презентацию и фигачим по презентации. Потом дети проходят тест в МЭШ. Там есть тесты по цифровой грамотности. Я тоже смотрела специально. И все такие, о, класс, освоено. Но при этом с детьми... ситуативно совершенно не разбирают те ситуации, с которыми они могут столкнуться здесь, сейчас, завтра. И вот этого мне очень не хватает. Я понимаю, почему так не происходит, потому что учителя и так очень сильно загружены, и провести урок по принципу презентации 8 слайдов, ну...
Сильно проще, конечно.
И плюс ко всему, вот тут не знаю, согласишься ты или нет, но из-за того, что мы сами как-то стали выхолащивать это все, да, и экстраполировать в таком вот государственном ритме, все стали относиться к этому как к обязаловке.
Да, это тут же стало неинтересно.
Да, протараторим, поставим галку и пойдем дальше. И вот тут мне тоже не очень понятно, что делать и как вообще возвращать. То есть получается, что на самом деле главная ответственность за цифровую грамотность родителей, и они ответственны не за цифровую грамотность, а опять же за то же самое воспитание, потому что это как часть воспитания стало.
И это опять же должно быть скорее частью воспитания, потому что...
Как учить не совать пальцы в розетку,
да,
на самом деле?
Хотела сказать, да, переходить дорогу, да, на зеленый сигнал светофора, но это, знаешь, мы же на уроках в школе не переходим дорогу на зеленый сигнал светофора. Мы потом идем вместе с родителями и говорим: ой, мама, а меня в школе учили переходить на зеленый. И точно так же с интернетом. Ой, мама, а нам сегодня рассказывали о том, что нельзя переписываться с незнакомцами, и ты, пожалуйста, этого не делай.
Так, я подумала, что я постоянно переписываюсь с незнакомцами. Но я всегда только по работе, и я всегда уточняю, с тем ли человеком я разговариваю, и кто он на самом деле, и зачем мы будем сейчас общаться.
Вот, поэтому мне кажется, что... Да, мы все хотели, был запрос со стороны общества, чтобы детей учили в школе цифровой грамотности, но опять мы пришли как к обязаловке в отношении этого вопроса, и это стало как будто бы неинтересно.
Знаешь, это моя большая печаль. То же самое случилось, например, с тем же медиаклассом, потому что когда медиакласс задумывался, казалось, что это прикольно. А сейчас я, к сожалению, побывав в нескольких школах, подумала о том, что медиакласс превратился в еще один класс, куда скидывают детей, которые не прошли в более престижные классы. И это, в общем-то, очень тоже печально, но это, ладно, отдельная история.
Ну, слушай, точно... как с религоведением, да, религия...
Религиоведением, да.
Религиоведением, да. Ну, конечно, есть люди, ну, которые верят в Бога, которые по-своему относятся к религии. И вот именно там это, для этих детей это создавалось. Но когда это стало обязаловкой для всех... Это превратилось неинтересным для тех, кто увлекается религией, и для тех, кто не увлекается. Зачем? Непонятно.
Ой, даже...
Хотя, ну, любая тема может быть интересной.
Да нет, конечно, любая тема может быть интересна, любая тема может быть хорошо развита, но опять же, вот по моим наблюдениям, любая тема для ребенка должна быть, ну, понятно, что... должна быть в той или иной степени прикладной, и когда мы начинаем отрывать ту же цифровую грамотность и превращать ее вот в эту засохшую теорию, естественно, детям уже неинтересно, и они относятся ко всему этому как к очередной навязанной, скучной теме, которую мы должны пройти. У нас остается, мне кажется, буквально одна минутка. Я, наверное, напомню, что проверить свой уровень цифровой грамотности можно будет с 10 по 28 октября. Цифровой диктант вы можете поискать в поисковике, найдется первой строкой, я специально проверила, все прекрасно ищется. Серёж, что бы ты сказал про родителям, про вот в трех словах, чему еще надо научить, если речь идет об интернете?
Если речь идет об интернете?
И детях, ребенок, которого ты выпускаешь в этот прекрасный мир.
На самом деле, надо научить ребенка любить. Любить себя, любить других, любить окружающий мир, и тогда ваш ребенок будет в безопасности. На самом деле это правда, ведь когда ты с открытым сердцем подходишь к очень много чему, то, скорее всего, ты и не сталкиваешься с проблемами. Это, конечно, очень по-философски сейчас звучит, но научите детей любить, и тогда все будет классно.
Ну все, я точно ничего не буду добавлять. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.